Ну, друзья, мне, во-первых, хочется вас немножечко еще похвалить. Тут уже столько в ваш адрес похвал сегодня было. Вы прекрасные слушатели. Очень приятно с вами иметь общение, не только потому, что вы хорошо слушаете, а потому что мне очень приятно было увидеть среди вас очень много знакомых лиц, с кем мы, может быть, хоть и очень давно с кем-то, но встречались. И это вдвойне приятно, вдвойне приятно. И, в общем-то, ну, где-то я знаю даже, как вы будете слушать. Потому что мы с вами встречались на разных уровнях, где-то в лагерях, где-то еще. Разные были моменты. Но есть у меня некоторые опасения. Вот сытая аудитория, это хорошо или нет? Сытая. Ну как, ну вы поели сейчас, да? Или слава Богу, что в меру. Все хорошо. Вообще говорят, что люди после обеда спать хотят. Пока мне никто этого не доказал еще, ну, теоретически никто этого не доказал, почему-то практически это часто происходит, но теоретически никто еще не привел теорию вот этого засыпания. Поэтому считайте, что это иллюзия, если вам захочется спать. Потому что это научно до сих пор пока еще не доказано. Постарайтесь оставаться внимательными. Ну и еще один момент, о котором хочется вначале сказать. Ну, сытая аудитория перед экраном навевает какие-то, ну, негативные ассоциации. Я объясню, чем мы сейчас будем заниматься. Вы сейчас не будете заниматься просмотром кучи фотографий. Я сейчас не буду через этот проектор вам... тему вы увидели, да? Не буду вам показывать, каким должен быть человек на пути Божьих заповедей. Ну, как-то вот так вот, ну, нарисовать его там или сфотографировать кучу фотографий, вот пускай этот образ запечатлится у вас. Нет, такого не будет. Мне он нужен только как доска. Вообще, кто со мной хорошо знаком, тот знает, что я очень люблю обыкновенную школьную доску, черную, с белым мелом, еще лучше белую, с цветными маркерами. Вот, ну, а если этого нет... Если этого нет, приходится пользоваться электронными устройствами, которые сейчас с большим трудом все-таки подключили, нашли к чему подцепиться. В общем, ну, это будет доска. Почему мне нравится вообще доска, а не проектор? Потому что на доске есть возможность маневра. Да, можно импровизировать, с ней можно работать, на ней развиваются события. События будут развиваться и на этом экране. То есть я его буду использовать для того, чтобы писать и рисовать. Чтобы вам было немножко понятней то, о чем мы будем с вами говорить. Я очень люблю рисовать и писать. Вот поэтому уж снизойдите, кому это не нравится. Значит, чем мы с вами займемся? Во-первых, тема наша с вами будет такая. Человек на пути Божьих заповедей. Мне действительно хотелось бы перед вами этот образ запечатлеть. Образ человека, который желает Божьи заповеди исполнять. Когда эта задача встала передо мной, то, ну, я не нашел ничего лучшего, чем обратиться к одной книге Священного Писания, даже к одной известнейшей главе из одной из часто читаемых книг Священного Писания обратиться. Вы еще не догадались, какую главу мы откроем? 118-й Псалом. 118-й Псалом, мы не будем его читать весь, мы его не будем рассказывать наизусть. Мы возьмем оттуда всего один текст, всего один стих. Всего один стих. Псалом 118, 32 стих. А тема общения у нас на какой стих? Ну, кто внимательный был? Пока там руководство пускай помолчит. А? Какой? 30-й, со 118-го Псалма. Да, со 118-го Псалма, 30-й стих. О чем там идет речь? Еще раз напомните. Я избрал путь истины. Я избрал путь истины. Вообще, очень интересно. Я не буду сейчас о 118-м псалме много распространяться. Я его очень люблю. С кем мы об этом уже имели общение, те знают. Кстати, поднимите, пожалуйста, руку, кто на детском семинаре в Давлеканово 118-й псалом разбирали вместе со мной. Я без всякой надежды это сказал. А слава Богу, есть тоже. И, да, в Перми на разборе. Мы посвятили этому полгода, 118-му псалму. Так вот, псалом красивейший, прекраснейший псалом, прекрасный пример еврейской поэзии. Кто его еще не прочитал с любовью, я не говорю, что кто его не прочитал вообще, я думаю, что все Ну, в вашем возрасте все люди должны уже книгу «Псалтырь» точно прочитать, прочитать. А вот кто с любовью еще не прочитал 118-й псалом, пожалуйста, после нашего общения приедете домой, откройте и прочитайте его с каким-то, ну, с особым желанием увидеть там Божьи пути, увидеть там красоту Слова Божьего, увидеть желание, которое человек перед Богом открывает. Евреи, кстати, про этот псалом говорят так. Его написал Давид, чтобы научить своего сына Соломона любви к Слову Божьему и к молитве. Хорошая теория, я не совсем с ней согласен, потому что есть другой предположительный автор этого псалма, который тоже очень любил Священное Писание, книжник Ездра, звали его, который все Писание собрал воедино после Вавилонского плена, и вот прекраснейшее творение, скорее всего, творение его руки, 118-й псалом, каждый стих говорит о Слове Божьем, весь псалом разбит на 22 отрывка по 8 стихов. И вот этот наш текст, который мы с вами сегодня поразбираем, 32 стих и 30 стих тоже, они входят в один из отрывочков этого псалма. Восьмистишье, которое говорит о том, как человек, открывая свое сердце перед Богом, выходит на путь Божьих заповедей, на путь Божьих заповедей выходит, и что он на этом пути нашел. Начинается с 25 стиха и до 32. Там где-нибудь себе кто отмечает, отмечайте. Потом обязательно его прочитайте. Я не буду сейчас на это обращать много внимания. Просто общую картину хотелось нарисовать. Значит, вот такой стих, друзья. Прочитать. Хоть электроника нам и помогает, но я еще раз его прочитаю. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Ничего сложного в этом тексте нет, так ведь? Ничего сложного. Ну, о чем рассуждать, кажется, все просто. Но мы с вами, знаете, как сделаем? Я предлагаю вам поработать вместе. Работы у нас будет достаточно много. Нужны будут смелые люди, которые не боятся в большом общении высказать свое мнение. Так, я вижу скептические улыбки. Это, наверное, улыбки тех, кто не относит себя к таким смелым людям, которые на большом общении могут выразить свое мнение. Улыбнитесь по-другому, улыбнитесь с радостью, что вы можете в большом общении выразить свое мнение. Вот хорошо. Значит, давайте сейчас сразу заранее договоримся. Надо будет три группы по три человека, которые сидят рядом друг с другом. Ага, быть смелым в большом общении еще труднее. Давайте, совещайтесь только быстренько. Я вот вижу, уже братьев они почти решились. Женя, нет? Так, Женя, кто с тобой? Кто Саша спрятался, что ли, за проектором? Я думал, там Петя все еще сидит. Не вижу. Так, и Тимофей? Ладно, тогда садись к ним поближе. Когда появится вопрос, вы должны будете дать аргументированный ответ. Еще кто? Надо высказать свое желание помочь мне сейчас в работе. Втроем с кем, вдвоем еще с кем-то. Так, сестры, давайте. От сестер, ну всего одну группочку. Так, молодец, Саш. Вот готов все. Венер, да? А? Вот кто с Веней будет еще, братья? Еще двое. Так, вот, иди к Магнитогорску. Да. Садись с ними, рядом с ними садись. Не надо прямо сейчас помогать, надо будет тогда, когда возникнет вопрос. Это кому? Мне или туда? Так, и еще одна группа нужна будет. Из хора кто? Так, Павел, Артем и... И Ваня, да? Ну, можете там вместе работать, коллегией такой, исследовательской. А? Да, вот все хорошо, вот вы будете. Ладно, хорошо, друзья, значит, с группами мы определились, теперь еще один момент. Я вообще так по жизни заметил, что людей можно делить на разные категории, по разным признакам вообще. Я не раз это пытался делать, а вот сейчас мы с вами разделимся тоже на две части. Это не те, кто остался вообще. По, ну, как бы по способу восприятия окружающего мира, окружающей действительности. Мы с вами разделимся на две части. На физиков и на лириков. Вы согласны, что такое деление существует? Физики и лирики. Хорошо, Лена, пожалуйста, скажи, встань и скажи, чем, ну какая особенная черта у лириков в восприятии мира? Так, они видят его поэтически, глядя на все, да? Воспринимают через чувства, да? Да, 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 да. Вот у нас одно время ходили по нашим домам, там разные, ну, любители торговать, или, не знаю, пытающиеся делать деньги на торговле непонятными вещами. И вот они там носили разные вещи, кто пылесосы пытался по 100 тысяч продавать, кто что, а одни однажды пришли с соковыжималкой. Мне было смешно. Моей жене даже было смешно, хотя она больше лирик, чем физик. И вот когда они пытались объяснить, как эта соковыжималка без двигателя выжимает сок, такая корзинка с ручкой. Ручку крутишь, корзинка крутится. Моя жена у них спрашивает, и что? И как она выжимает сок из яблока? Они говорят, да вы что, в школе не учились? Центробежная сила. Даже моя жена сообразила, что центробежная сила, чтобы такая центробежная сила возникла, чтобы из яблока выдавить сок, надо эту ручку вращать, наверное, с первой космической скоростью. Чтобы это произошло. Ну, а кто-то купил. Я потом спрашиваю одной сестры, ты, говорю, зачем купила? Она говорит, ну, она такая красивая, крутится. Вот это кто? Это лирик. Ну, красиво, да, она розовая. Ну, да вы что, ну, конечно же, все. Все, вся душа там. Вот, это лирики, да? Хорошо, кто про физиков расскажет? Так, глаза опустились, молодцы. Так, Павел. Химик и физик одного поля ягоды. Вставай. Скажи, чем отличается восприятие физиков?
Мне кажется, что физики это более такие люди, которые все подразделяют, у них все вымерено, точно. Есть какие-то законы, следствия, предположения.
Да, то есть логика должна быть в жизни. Естественно, без нее-то куда? Я нынче столкнулся с одним нелогичным гаишником, когда мы ехали сюда. Он меня рассмешил просто. Но я не буду вам все рассказывать, это длинная история. Здесь, на въезде в Челябинск. Вот. Ну, вообще логики ноль. Абсолютно, абсолютно. Правда, поэзии тоже нисколько не было. Вот, я, сестры, вот вы большей частью лирики, согласны? Наверное, ну, большей частью. Но вот, в общем-то, вы поймите также и тех людей, которым нужно объяснение, нужно какая-то, ну, там, пунктики, там, как-то, чтобы все было четко разграничено, чтобы увидеть, где правда, где неправда. Поймите тоже таких людей, физиков, поймите, пожалуйста. Я говорю, что это образное деление, но все-таки это так. Я, например, в своей жизни первую двойку, знаете, за что получил? В 5 классе я получил первую двойку в жизни за то, что я не прочитал «Муму». Я не прочитал ее принципиально. Почему? Потому что я считал, что разводить такие слезы вокруг собаки какой-то, это нелогично. Это нелогично. И не стал читать «Муму». Я знаю, о чем это произведение, я его до сих пор не прочитал. Я этим не горжусь. Я полюбил читать книги, не только научные. Вот. Но все-таки, поймите мировосприятие физика. Ему нужна логика. Больше, чем чувства. Теперь я попрошу вас поднять руку, кто относит себя к лирикам. Да нет, смело, вы не бойтесь, что сейчас начнутся репрессии. Так, не смело, но... Ты лирик, да?
Да, кажется.
Хорошо. Теперь поднимите руку, кто относит себя больше к физикам. О, какая у нас армия хорошая. Так, вот, а теперь поднимите руку, кто не поднял руку ни там, ни здесь. Значит, что происходит? Вы кто? Я выскажу предположение. Или это лирики, которые поняли что все-таки в своей жизни, что логике надо дать место. Или это физики, которые поняли, что без чувств я просто как бревно какое-то, которое, ну, да, ничего не способно воспринимать близко к сердцу. Это очень хорошая часть тех людей, которые находятся где-то между. Значит, они уже, ну, увидели жизнь и сделали какие-то выводы из этого. Я себя, кстати, тоже к этой части отнесу. Вот мы с вами вместе. Но это не значит, что полярные точки это какие-то такие, ну, ущербные или что-то еще. Не переживайте, все на своем месте, все на своем месте. Так вот, зачем я вас сейчас поделил? Сейчас из части физиков нужен будет человек критически настроенный, скептически смотрящий на жизнь, подвергающий все сомнению. Ну, разумному сомнению. Не просто готовый поспорить ради того, чтобы поспорить. Таких и среди лириков хватает. Которые спорят просто потому, что им нравится спорить. Нет. А такой, который хочет, ну, все взвесить и сделать верные выводы. А? Кто, Даник? Да мне кажется, Даник вообще лирик больше. Что, Даника не знаю. Так, Саша, да? Нет, он в группе, которая будет работать, в рабочей группе в одной. Давайте еще посмотрим. Кто не подходит? Даник Штефан. Где Даник Штефан? А, вот вижу. Все. Даник, ты готов? К чему, да? Правильный вопрос для такого человека, на роль которого мы хотим, чтобы ты встал. Значит, Надо будет взвесить, насколько мы сейчас с друзьями точно попытаемся сделать перевод. Мы сейчас будем переводить этот текст на язык физиков. Для чего? Потому что, думаю, то, что понятно физику, лирику точно будет понятно. Кто считает, что этот стих переводить не надо? В наше время столько переводов появилось различных. Переводов Библии на такие языки и целые сленговые группы, что уж думаешь даже, ну а зачем это сделать? Так вот, друзья, я думаю, что еще, кроме всего прочего, каждый из нас для себя должен иметь тоже свой перевод Библии. Какой? Перевод Священного Писания на тот язык, который мне понятен и который я в жизни могу применить. То есть, так его усвоить, так понять Слово Божие, чтобы, ну, действительно оно мне было понятно, ну, вот что я должен делать конкретно-то? Что я должен делать? Как я должен жить? Далеко не всегда, даже проповедь, которую мы, бывает, слышим из-за кафедры, там, в воскресенье или когда-то еще, далеко не всегда такая проповедь бывает нам понятна и касается сердца. Так вот, мы просто обязаны каждый раз, когда читаем Слово Божие, для себя лично делать перевод на язык моей жизни, на язык, на котором я... Ну, способен как-то действовать теперь дальше. Вот что делать с этим стихом? Мы сейчас с вами попробуем разобраться и попробуем перевести его на понятный для нас язык. Так, что-то он немножко подтормаживает. Да, вот эта стрелочка говорит о том, что мы будем делать перевод. Для того, чтобы было проще, мы разделим этот стих на две части. Там все будет появляться временами. Смотрите, следите за этим. Постоянно на экран смотреть не надо. А так, в общем-то, ну, поглядывайте. Значит, мы поделим его на две части. Это логично, да? Так, Даник, это логично? Хорошо. Это логично. Делим на... Почему логично? Объясни. Друзья, есть микрофон какой-нибудь такой, чтобы можно было по рядам передавать? Я забыл об этом попросить. Радиомикрофона нет? В ближайшем будущем? Но обещают, что вы еще застанете то время, когда у вас появится на общении микрофон. Ну, не нужен был до этого, а тут вот, ну... Значит, Даник, логично. Почему? Громко говори. Это тебе не муму. Хорошо. Так, давай проще еще. Все, отлично, хотя бы так. Значит, запятая есть, она уже делит. Ну, смысл же виден, что здесь немножечко одно, а тут что-то к этому добавляется, как-то поясняется, как-то развивается, каким-то образом развиваются мысли. Хорошо, значит, мы пока займемся левой частью. У нас на это с вами не так уж много времени. Мы с вами тут столько времени потратили на организационные вопросы, но ничего. Так, не нужна мне эта стрелочка. Потеку путем заповедей твоих. Давайте, друзья, лирики, помогайте сейчас. Вот вообще красиво, да? Красиво. Мне так нравится, мне этот текст так нравится. Вот я не помню даже с каких времен, но мое сердце прямо к нему прилепилось, к этому стиху. Потеку путем заповедей твоих. Вот пока до запятой. Вот о чем здесь речь идет? Как бы вы могли другими словами выразиться так, чтобы это даже физику стало понятно? О чем здесь идет речь? Вообще, язык поэзии, особенно язык еврейской поэзии, он насыщен образами. Образами очень точными, образами очень яркими и образами, которые существуют там не ради образов, не ради красоты только, а ради того, чтобы показать что-то важное, чтобы оно коснулось сердца, чтобы оно где-то там внутри запечатлеться могло. Вот что за образ здесь и о чем этот образ говорит? Вода про образ Слова Божьего. Так, движение какое-то есть в этом стихе. Потеку. Направление куда-то. Так, границы. Так, вы мыслите как физики, вы логику сразу включите. Ну-ка, убирайте логику. Река. Хорошо, давайте три человека. Кто, не три, которые в рабочей группе, у вас будет сейчас работа, не переживайте. Не три человека, а ну просто вот три в разрядочку людей, которые скажут сейчас, какой у них возникает образ или ассоциации какие, когда он слышит о реке текущей. Текущая река. Давайте смелее. Пожалуйста, текущая река, что у вас вызывает? В вашем сердце, в вашем сознании. Из хора, сестры, пожалуйста. Или Дима вот есть. Дима, давай.
Чистая вода. Если
а там, где течет, там чисто. Так, хорошо. Ты где живешь? Я аж засомневался. В Каме рыбы почти нет. Ну, в окрестностях Перми. Течет, но грязная бывает вода. Ну, хорошо, ладно. А еще... Она куда-то уходит. Так, хорошо. Еще? Текущая река.
Бесконечно.
Так, кто сказал бесконечно? Неиссякаемая. Да, действительно, о бесконечности навевает мысли. Хорошо. Есть еще, да? Ага, у нее есть... источник и есть какая-то цель к чему-то, значит, откуда-то куда-то. Так, я вот ждал лириков, они сейчас...
Но холодом веет немного.
От текущей реки веет холодом. Согласен. Да. Интересно. А вот тут зачем этот образ использовал автор псалма? Автор искуснейший. Мало того, что он находился под... рукою Бога, который писал Священное Писание, рукой этих авторов, он еще и старался сделать это так, чтобы оно было и красиво, и захватывало сердце. Потеку путем заповедей твоих. Шире, чем просто. А в чем шире? Ну, еду тоже есть направление. Глубина. Так, опять логику включайте. Убирайте ее. А, нет? Это просто глубина. Дна не видно. Нет, вы мне скажите, пожалуйста, вообще реку кто-то заставляет течь? Может, я логику включил? Ну ладно, пускай. Она течет абсолютно непринужденно. Вы замечали это? Нет, ее кто? Ты заставляешь реку течь? Это естественный закон. Есть разница уровней, и она течет. Ее никто не заставляет. Ее пытаются остановить. У нас вот плотина огромная около города стоит. 30 метров, по-моему, перепад, да? Поправляйте, если не прав. Говорят, 18 кто-то. Кто-то 30 согласен. Соглашайтесь на 30. Ну, большой перепад высоты. Но остановили Каму? Нет. Нет, не смогли остановить, да и не задумывали даже это постановить. Невозможно, она течет. Это для нее естественный процесс. Река течет непринужденно. А какой вывод здесь можно сделать? Вот вообще в каждом стихе 118-го псалма псалмопевец, он выражает свое желание, обращенное к Богу. Он говорит что-то о жизни духовной. Вот что он здесь говорит о духовной жизни своей? Какое желание, может быть, выражает? Потеку путем заповедей твоих. То есть буду что делать? Буду исполнять его непринужденно, действительно, без каких-то усилий. Давайте еще проще, может быть, для физика вообще проще так скажем. Вот как так, как здесь написано. Где оно? Подожди, скептик, сейчас подождет чуть-чуть. У меня мышка не работает. Как всегда, обещали же, что электроника перестанет работать. А вы нажимали там кнопочки? Уберите, пожалуйста, сумку. Вот. Хорошо. Появилось. Жить по Божьим заповедям легко. Можно так сказать? Вот первая часть стиха. Дима, скептики.
А с чего ты взял, что потеку это река? А может быть, это замкнутый сосуд, когда ты расширишь, откроешь проход для вытекания сосуда из масла, тогда оно потечет.
Да. Ну, как в таких случаях говорят? А Шир Кушнир в таких случаях говорил, не порти мне лекцию. Ну, а в общем-то можно сказать, ну, и такое мнение имеет право на существование. Но все-таки, друзья, я думаю, что этот человек брал образы из своей реальности, да? Ну, я думаю, с течением жидкости он был прекрасно знаком. Потеку путем заповедей твоих. Какая-то речь о легкости этого движения, о легкости того, что ему хорошо будет, ему будет легко это исполнять. Течь путем заповедей Господних, то есть жить по заповедям Божьим, и причем легко. Так вот, первое утверждение я предлагаю такое. Жить по Божьим заповедям легко. Запятая, а потом когда, пока не переводим. Пока оставим. Да, кто-то должен вмешаться, Даник. Вообще со скептиками так тяжко иметь дело. Ну вот как раз течь в данном случае значит жить. Я же не могу, ну, течь как вода, вот я не такой, я твердый. Достаточно твердый. Буду исполнять заповеди твои. Давай, хорошо. Вот этим доска лучше можно было стереть и чуть-чуть подправить. Значит, исполнять заповеди Божьи легко. Согласен. Так, он согласился. Да.
Здесь написано не по плугу, по реке заповедей, а по теку он как бы сам является.
Он сам себя этой рекой представляет.
Как сам.
Да, то есть ему самому легко будет течь. Очень красивый образ. Очень точный образ, который говорит о том, что легко будет исполнять заповеди. Другими словами можно тоже это сказать. Но мы с вами определились, пускай на доске нашей будет такой перевод, да? Значит, жить по заповедям Божьим легко. Теперь я немножко выделю здесь. Где? Вот. Жить по заповедям Божьим. Я бы хотел обратить на это с вами сейчас внимание, более пристальное. Мы сейчас с вами чуть-чуть порассуждаем. Вообще, как вы, друзья, понимаете, что значит жить по Божьим заповедям? Ну, хочу сказать, что задача это очень-очень важная. Очень важная. Жить по Божьим заповедям. Кто еще не понял, что жить по Божьим заповедям это важная задача в жизни всякого человека, я призываю вас сейчас задуматься над этим. Какой должен возникнуть вопрос у скептика? Короткое слово с вопросительным знаком. А? Два их. Ну, во-первых, по каким, то есть, ну-ка конкретнее, пожалуйста. А во-вторых, ну а почему? Почему это важная задача? Попробуем. Кто будет доказывать? А что доказывает? Сразу Ваня вопрос. Нужно доказать, что жить по Божьим заповедям – это важная задача для человека. Вот не живешь по Божьим заповедям – это трагедия вообще, страшная трагедия. Живешь по Божьим заповедям – это очень важно, и вот жить по заповедям Божьим – это важная задача. Хорошо, очень просто. Открывайте 118-й псалом, там будут простые очень ответы. Там будут очень простые ответы на эти вопросы. Я вам только подскажу, не буду сейчас вас мучить. Нам надо будет на другой момент обратить больше внимания. Значит, почему это важная задача? Псалмопевец говорит, слово твое, какое оно? Светильник ноги, оно совет дает. Совет добрый, разумный, совет всегда своевременный. Что еще он о Слове Божьем говорит? А? Так, вы сейчас будете образы, да, приводить? В чем с пищей? Почему это важно? Думайте пока. Еще есть какие-то мысли? Не в 118-м псалме, в другом месте об этом речь идет. Утешение мое, посмотрите, да? Это утешение. Советники мои, сказали уже, друзья, тоже про советы. Жизнь. Да, вот я вам просто выведу то, что у меня есть, с многоточием. Потому что если попытаться хотя бы по 118-му псалму посмотреть, что дает человеку соблюдение Божьих заповедей или жизнь по Божьим заповедям. В 118-м псалме такая красота открывается. Там столько утешения, там столько радости, которую несет Слово Божье. Настоящей, подлинной радости. Радости, которая, ну, не так, как вот часто бывает в нашей с вами жизни, когда она сиюминутная, она приходит и уходит, она вроде бы сегодня есть, а к вечеру опять депрессия какая-то пришла. Вот, ну, не такая она радость, которую Слово Божие дает. Она основательная очень, эта радость. Слово Божие – источник правды. Оно правду несет. Оно несет жизнь, о чем уже сказали. Слово Твое оживляет меня, говорит псалмопевец. Оживляет. Вот, друзья, если вас это... Да, Даник, тебя это убеждает? Пока да? Или почему у тебя сомнения, я хотел спросить вопрос. Значит, есть еще скептики? Кто считает, что это, ну, что-то неважно, жить по Божьим заповедям? Значит, смотрите, я вам один пример только приведу. Однажды Христос во время своей земной жизни, в конце почти своей земной жизни, встретился с одним высокопоставленным человеком. Он был наместником в Иудее. Как его звали? Понтий Пилат звали его. И вот когда он с ним встретился, он ему говорит, Христос говорит, что я пришел для того, чтобы свидетельствовать об истине. Он об истине пришел говорить. Что ему на это ответил этот опытный уже в жизни человек? Он говорит, что есть истина? Я даже так себе представляю эту картину. Пилат слушает его, так скептически ухмыляется, махнет так рукой. Что есть истина? То есть плавали, знаем. Я уже жизнь прожил. Я вижу, что истины-то нет. Истины нет. Откуда такой вывод? Да просто этот человек уже в жизни своей разочаровался во многих друзьях. Этот человек слышал множество обещаний. Этот человек понял, что истину в жизни не найти. То же самое во всех остальных вопросах. О радости я уже говорил, Даник. Ну, так ведь получается. Порадовался, а потом опять все прошло. О правде вот оно. О настоящей жизни. Я встречал людей, которые говорят, вот это жизнь. О, мы вчера напились, во. И потом пошла жизнь. И что было дальше? А дальше я не помню, говорит. Да, вот жизнь била ключом. Да. То есть вообще, и эта жизнь, сидеть у подъезда, семки грызть и похихикивать над особями противоположного пола, которые проходят мимо. Это жизнь. Даник, ты согласен, что это не жизнь? Это жизнь, но это какое-то... Это какое-то подобие жизни вообще. Человек имитирует ее, эту жизнь. Человек пытается создавать вокруг себя вот какое-то вот такое шевеление, динамику какую-то, а на самом деле жизни-то не видит. И тогда, когда остается наедине сам с собой, он понимает, что это не жизнь, что это не жизнь. А нам Священное Писание открывает множество примеров тех людей, которые избрали путь Божьих заповедей для себя. И на этом пути действительно по-настоящему радовались. На этом пути получали благословение. На этом пути находили таких друзей, на которых по-настоящему положиться много. Можно. По-настоящему можно положиться. Такая жизнь, друзья. Хорошо, не буду долго на этом останавливаться. Нас впереди ждет еще очень много пустого места на этой доске. Второй вопрос звучал уже. На какой вопрос нужно ответить, если мы говорим о важной задаче? Какие заповеди? Или я бы выразил это вот таким словом, с восклицательным знаком. Ну, а конкретней? Я думаю, в общем-то, не только в моей голове эти вопросы возникали, тогда, когда я с христианством познакомился. Я думаю, что в вашей голове это тоже возникает. То есть, ну, вы скажите вообще, что делать-то вот, ну? Вот бывают записки с вопросами поступают, и там бывает написано, ну вот что мне, как поступить? Вот конкретно, вот что мне сделать? Вот так или не так? А это будет правильно или неправильно? Да у каждого человека в голове этот вопрос звучит. Вы Маяковского знаете? Лично не знакомы. С произведениями какими-то знакомы? Есть одно произведение Маяковского, которое дети раньше знали с раннего-раннего детства. Да, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, какой вопрос волновал кроху? Что такое хорошо и что такое плохо? Этот вопрос, он беспокоит любого, ну, в общем-то, разумно мыслящего человека. Ну, что такое хорошо, что плохо? Вот это хорошо, а вот это плохо? А как взвесить? А как понять? Так вот, Господь, Он в жизни нашей, Он желает и на эти вопросы тоже ответить. Очень, очень желает. И вот в вопросе Божьих заповедей есть вот такая вот связочка, так, где она у нас? В вопросе Божьих заповедей я бы предложил вот такую связочку разобрать. Искать, понимать и исполнять. Ну, из них я выделю одно, на другое потом позднее обратим внимание. Понимать, что все-таки важно, что правильно, ради чего стоит, ну, даже где-то себя ограничить и жить как-то по-доброму, правильно. Ради чего? Понимать заповеди. Как понимать заповеди? Вот сейчас мне нужны будут наши три группы, с которыми мы договорились о работе совместной. Я вам объясню чуть-чуть. Маленькое предисловие вот к этой небольшой подтеме. Вообще бывает, я не раз с таким встречался, говоришь с людьми о каком-то вопросе жизни, они говорят, а об этом в Библии не написано. Хотите поднять руку? Те, кто хотя бы раз в жизни говорили эти слова о каком-нибудь явлении жизни. А об этом в Библии не написано. Поднимите руку, кто хотя бы один раз в жизни так говорил по отношению к каким-то жизненным явлениям. Ну, я тоже так делаю, бывает. Вот. Ну, правда. Ну, а что, неужели обо всем в Библии написано? Ну, хотя бы даже. Вот курить – это грех? Вот, тут сразу. Об этом в Библии не написано. А, я еще конкретизирую сейчас. А курить электронные сигареты – это грех? А почему не грех? Потому что об этом в Библии не написано. Так вот, вот такие слова я слышал не раз, и скажу за себя, я тоже не раз это говорил, и бывает, до сих пор говорю. Но я все больше в своей жизни убеждаюсь в том, что Библия, в общем-то, в принципе, отвечает на все вопросы нашей жизни. Какими бы они ультрасовременными не были, Библия все-таки на эти вопросы отвечает. Хоть завтра изобретут, ну, не электронные сигареты, а какие-нибудь, ну, какие можно еще изобрести, я уже не знаю даже. Какие-нибудь еще, которые ведут к тому же, в конце концов. И все равно Библия ответит на этот вопрос. Стоит этим в жизни пользоваться или нет. Библия точно на этот вопрос ответит. Просто у меня складывается такое впечатление, что мы с вами, я в том числе, нередко, мы с вами способны обращать внимание только на букву, которая в Библии написана. Вот не написано «электронные сигареты», значит все. Как хочу, так и поступаю с этим. Не написано, ладно, уж не буду трогать там сотовые телефоны, соцсети и прочие вещи. Ну, не написано о чем? Ну, скажите, о чем еще в Библии не написано? Помогите.
О длине юбки.
О длине юбки не написано в Библии? Значит, все, не трогаем вопрос. Еще о чем не написано? Так, ну давай без одежды уже. Что-нибудь другое. Другое скажите. Ну, например, а? Про верхнюю пуговицу не написано? Не написано. Про галстук тоже не написано. А как жить, как поступать? Так вот, очень просто, друзья, очень просто. Библия отвечает на вопросы нашей жизни путем открытия принципов определенных, принципов жизни. То есть, Слово Божие – это не буква, а принцип, который открывается в утверждениях Священного Писания. И вот этот путь заповедей Божьих – это путь понимания Божьих принципов. То есть, чего Он хочет конкретно от меня в настоящий момент – об этом написано в Священном Писании. Может быть, немножко в других образах, другими словами. Я вам один пример приведу, а потом мне помогут те три группы истолковать еще три текста. 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. 2 Тимофею, 2:2. Такие слова здесь апостол Павел пишет Тимофею. Послушайте. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Кому эти слова адресованы? Тимофею. Согласен. Скажите, что апостол Павел Тимофею поручил? Значит, он поручил Тимофею учение Христово передать другим людям, новому поколению, можно сказать, передать другим людям, которые были бы способны его нести дальше. Вот это повеление написано конкретно Тимофею? Написано конкретно Тимофею. А имеет оно какое-то отношение к нам? К кому? Так. Дима, к тебе это повеление имеет какое-то отношение? Так, Веня, к тебе это повеление имеет какое-то отношение? Молчит, Веня. Давайте кого-нибудь помоложе еще найдем. Да. Как тебя зовут? Рома. Давай, Рома. К тебе это повеление имеет отношение? А сосед твой? Так, пожалуйста, вот там брат руку поднял. Нет, стоп, не бери весь Новый Завет. Вот возьми это повеление. Имеет какое? Вообще, друзья, вот смотрите, оно может не иметь отношения, ну, в силу возраста, например, кроме, да? Может не иметь отношения. Почему? Конкретно было написано Тимофею. Тимофей кто? Садись. Кто такой Тимофей? Служитель. Вот я вам скажу, что ко мне это повеление точно имеет отношение. Почему? Потому что мы вот сейчас собрались с вами здесь. Для чего? Одна из наших целей – передать то учение Христово тем, которые способны были бы и дальше его понести. Вот к нам, служителям, это повеление имеет прямое отношение. Было написано к Тимофею, но в принципе, оно имеет отношение ко всем служителям Божьим. Передать новому поколению, верно передать новому поколению, то сокровище здравого учения, для того, чтобы они могли это нести дальше. Это принцип. Заметьте, принцип всегда больше буквы. Принцип всегда многие вопросы жизни охватывает. Вполне возможно, что он имеет отношение и кроме, и... Как брат зовут? Тебя как зовут? А? Дима? Тимур? Все хорошо. И к Тимуру тоже. Вполне возможно. Вы можете применить этот принцип к себе. Если видите, что Бог вам, ну, какое-то служение доверяет в жизни. Все верно, все правильно. Должны нести дальше. То есть принцип больше, чем буква. Вот, вот главное, что важно усвоить. И таким образом, практически любой текст Библии, он имеет какое-то отношение к нам, он что-то говорит нам о жизни. Теперь, пожалуйста, значит, кто у нас самый... Так, встаньте, пожалуйста, где у нас три группы? Вас-то я понял, сидите на месте, а здесь у нас вот около проектора трое и там. Так, хорошо, давайте с вас начнем. Значит, кто у вас будет главным-то, чтобы с кого спрашивать? С Вениамина? Веня, пожалуйста. Значит, книга Левит, 23 глава, с 39 по 43 стих. Прочитайте. Прочитайте и подумайте, какой вечный принцип книга Левит, 23 глава, 39 и 43. С 39 по 43. Какой вечный принцип в этом тексте вы можете увидеть? Принцип, касающийся нас тоже, нашей жизни. Братья около проектора. Кто у вас отвечает? Саша будет или Тимофей? А вообще Женя. Все, ладно. Значит, Женя, пожалуйста, нужно ответить на такой вопрос. На тот же вопрос по Евангелию от Иоанна, 8 глава, 43 по 45 стихи. Иоанна, 8 глава, 43 по 45 стихи. Попутно спрошу, пока они думают, вы не устали, ничего, все нормально? Все хорошо. Если будете уставать, зевните, и я пойму. И, братья в хоре, значит, вам самое несложное. Послание Иакова, 4 глава, с 14 по 16 стихи. Иакова, 4 глава, с 14 по 16 стихи. Там между собой рассудите, вопрос тот же самый. Вопрос тот же самый. Да, увидеть там вечный принцип. Принцип, касающийся нашей с вами жизни. Увидеть, что эти слова адресованы не только тем людям, которым Господь их конкретно говорил. Пока там друзья думают, я вам скажу еще немножко об этом. Вообще, друзья, если вот встать на такую позицию, что Священное Писание нужно понимать только по отношению к тем адресатам, которым оно было написано, можно вообще очень много из Библии вычеркнуть. Вычеркнуть и даже выбросить. Почему? Потому что оно же не имеет к нам отношения. Ну, например, имеет ли к вам отношение заповедь о субботе? Нет, суббота – это не воскресенье. Мы воскресенье с вами празднуем и отмечаем его особо, богослужение проводим в воскресенье, не потому что пытаемся исполнить заповедь о субботе, ни в коей мере. Или я не прав? Мы этим самым не заповедь исполняем. Мы этим самым, отмечая воскресенье, мы с вами пытаемся хоть как-то выделить тот день, когда действительно Господь пострадал, когда Христос воскрес для нашего оправдания, выделить его особо, торжественно отметить этот день. Потому что сердце наше к Иисусу Христу привязалось, и без него мы жизни себе не представляем. И это самое, ну это величие его победы мы в воскресный день отмечаем. Но не потому, что мы пытаемся заповедь о субботе исполнить. Никак. Никогда в христианстве такого не было, что мы исполняем субботнюю заповедь, отмечая воскресенье. Это вам домашнее задание. Почему? Ну, исполняете ли вы заповедь о субботе? Хорошо. Вы готовы уже отвечать? Вениамин? А? Еще минутку, да? Еще минутку. Я тогда пример приведу какой-нибудь. Ну, например, я, может быть, так, у нас-то я уже точно об этом говорил, и, может быть, на библейских курсах тоже, потому что на четвертом курсе мы эту тему разбирали с вами на библейских курсах в том году. Но я приведу примерчик этот. Есть такая заповедь в Ветхом Завете. Там написано, что если ты строишь дом, то ты на крыше должен что-то сделать важное. Если этого не сделаешь, нарушишь закон. Что нужно сделать с крышей? Так. Что? Да. Кто еще знает, что надо было сделать крышей по Ветхому Завету? Ограждение, заборчик надо поставить. Теперь скажите, вы эту заповедь исполняете? Все, вот мы можем вообще эту заповедь вычеркнуть из своей жизни. Зачем она вообще написана? У нас крыши-то не плоские. И мы на этой крыше полжизни не проводим, как евреи это делали. Они на крыше собирались для того, чтобы попеть. Они на крыше собирались для того, чтобы поработать, молотить пшеницу даже и прочее, и прочее. Да даже просто банально, ну, белье высушить. И то развешивали на крыше. Там значительная часть жизни проходила. И вот чтобы человек не упал с крыши, и ты не стал виновником в его смерти, ты должен был обязательно крышу обнести заборчиком. Так было написано в законе. Вы исполняете эту заповедь? Так вот, давайте посмотрим на эти слова, ну, как на принцип какой-то. Есть за этими словами принцип определенный? Какой принцип? Позаботься о безопасности ближнего. И вот теперь ты не просто закон вынужден соблюдать, а тебе Бог открывает добрый принцип жизни, как по-доброму перед Богом жить. Например, лечу со скоростью 140 км в час по Челябинской дороге. Здравое поведение вообще или нет? Говорят, вполне. Тут еще начинают объяснять, что, в общем, подвеска современных автомобилей вполне приспособлена к тому, чтобы преодолевать такие невзгоды наших российских дорог. Но, друзья, в общем-то, кто-то кому-то однажды сказал, что ты подожди, там ангел где-то отстал сзади, ангел-хранитель. Ты, ну, подумай немножко разумно о жизни. А еще если тебе доверены жизни других людей, которые с тобой находятся, посмотри, Священное Писание эту область жизни затронуло. И тогда, когда было сказано в свое время израильскому народу, заборчик построй на крыше, к тебе это имеет тоже прямое отношение. Не будь виновен в крови другого человека. Библия учит, Господь говорит, что правильно, что хорошо и что плохо. На уровне принципов. Вы готовы? Пожалуйста, Вениамин. Да, ты к микрофону выйдешь? Не, подожди, нам не слышно будет. Да, давай, выйди вот сюда вперед к микрофону, иначе мы не услышим. Сказать о чем? Это я должен сделать? Да, скажи.
Ну, тут в месте Писания сказано о том, что как праздновать праздник жатвы. То есть...
Нет, мне кажется, не праздник жатвы. Или я не то дал место? Если я не то дал место, то я нижайше попрошу прощения.
7 дней.
Да, но это не праздник жатвы. Разные видели, да?
А, Пасха. Я сейчас покраснею.
Так, книга Левит, 23 глава, с 39 по 43 стих. 23 глава, с 39 по 43. А вы там про жатву прочитали?
Там еще 5 минут на Пасху.
Так там про Пасху тоже ничего не написано.
Нет, это не Пасха.
Нет. Ничего, все нормально, не переживай. Не переживай, все хорошо. Это работа, друзья. А что вы смеетесь? Вы думали, сейчас это? Сейчас вы останетесь в стороне от всего этого?
Я сижу на нем, мне слева это Пасха. Ой, жатва. Никита мне справа это. Жатва тоже.
А дядя Миша говорит, что вообще другой праздник.
Не то.
Так, кто сказал праздник Кущей?
Молодец. Это,
это там написано.
Ну, это не жатва?
Нет. Так, садись. Рассуждайте о празднике Кущей.
Хорошо.
Да. А то они, наверное, думали, ну как, праздник жатвы, это же правильно, мы же в церквях отвечаем, вот и наша практика. То есть, как бы мы же отмечаем праздник жатвы. Нет, там о другом празднике, о празднике Кущей идет речь. Хорошо, сейчас буду даже говорить, о чем идет речь в следующем тексте. Значит, пожалуйста, Александр, кто у вас, Женя? Иоанна, 8 глава, да? Так. Вы Евгения, да, делегируете? А вы почувствуете, как непросто здесь находиться, вообще что-то говорить, когда столько народу вокруг?
Евангелия, 8 глава, 43. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Вечный принцип синодства решает понимание Слова Божьего.
Даник, оценку. Повтори ему еще раз.
Синодство решает понимание Божьего Слова. То есть, если ты сын Божий, дитё Божие, ты будешь понимать истину. Если ты от дьявола, который не родился свыше, то есть который не устоял в истине, ты не будешь понимать.
И для тебя выхода нет вообще никакого. Вообще, место для Бога исключается для него, да, из жизни? Это я задание, когда же, видишь, заступаюсь. А у вас еще другие версии были, там, Тимофей, Саша? Это вы обобщили, да, все уже? Но оно, в общем-то, где-то что-то правильно, да, чувствуется? Мы видим, что Христос обличает иудеев в том, что они, считая себя детьми Божьими, на самом-то деле по своим делам, по своим поступкам, по своим внутренним устремлениям, оказывается, являются детьми дьявола, лукавого, врага душ человеческих. Он говорит, вы такие, потому что вы по его делам поступаете. И поэтому вы не можете мое слово принять и понять, да? И даже не слышите. И даже не слышите то, что я говорю, Христос вам говорит. Потому что у вас другой отец. Ну, вот это вы хотели, да, выразить? Хорошо, давайте я вам другую, ну, садись. Предложу другую немножко трактовку, а вы согласитесь или нет? Да, никто, с тебя оценка. Противление человека Богу основывается на его привязанности к лжи лукавого. Я убрал все эти образы, сыновства и так далее. Вот противление человека Богу, оно основано на его привязанности, сердечной привязанности, к лжи, которую лукавый ему предлагает. Вот человек противится Богу, потому что он сильно привязан к той лжи, в которую его втянул враг душ человеческих. А? Не могу не согласиться. Я рад, что ты это сказал. Почему? А в чем смысл вот этого выражения «отец»? Он как их отец? В каком смысле? Он же их не родил, дьявол. Они приняли, ну или вообще человек принял эту систему взглядов. Так, мы сейчас много времени на это потратим. Да. Ваш отец дьявол. Вот и попробуй. Вечный принцип какой? Пожалуйста. Вот. Сформулируй тогда ее. Ладно, это будет долго. Это будет долго. Даник уже согласился с той мыслью, которую я высказал. Ну что, времени у нас очень немного, и я думаю, что мы сейчас со временем устанем, нам будет вообще очень тяжело. Пожалуйста, Вениамин. Вторая попытка. Мы помним, что речь идет о празднике Кущей.
Текст-то все равно надо прочитать, наверное.
Там достаточно длинный текст. Да, там повеление о том, как праздновать праздник Кущей. Что нужно? Взять ветки, выйти на улицу, поставить кущи и 7 дней праздновать.
Там, где я живу, там 5 человек молодежи, так что поэтому, когда я вышел, я вообще все напутал. Вообще, я знаю, что такое кущи? Это израильтяне, они строят такие шалаши и на крышу себе стелят пальмовые ветки и видят звезды, и когда идет дождь, то дождь, он протекает через эти ветки. Это сделано для того, чтобы израильтяне они знали то, что они подвластны Богу, и Бог полностью руководит над их жизнью, когда они ночью видят звезды, и когда дождь протекает через эти крыши.
Это и не одновременно происходит, да, надеюсь? Ну ладно.
И эта стенка, она открыта. Вот. И когда нам дали Писание, тут следующий стих. «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». То есть это Бог так сказал им так делать, чтобы они помнили о том, что Бог их вывел из пустыни. И как бы нам это не нужно делать, потому что мы не блуждали по пустыне.
Так. И этот текст не имеет к нам никакого отношения.
Этот текст к нам отношения как такового не имеет.
Ты меня огорчил. Значит, что получается? Нам теперь... А, там твои друзья не согласны с тобой. Ну, Данил, пожалуйста. Помни день своего покаяния. Так.
Не, ну это уже не по тексту.
Вообще не по тексту.
Как бы, это уже наше мышление.
Нет, это можно так нафантазировать. Как? Ладно, не буду говорить как. Хорошо. Чего-то не хватает, да? А смотрите, я предлагаю вам, а ты сейчас или согласишься, или нет. Я предлагаю такой принцип. Нужно помнить, что наша жизнь больше зависит от Божьего попечения, чем от материального благополучия. Конечно.
Помнишь, что? Ну, мы же, тем не менее, не празднуем праздник вообще.
Да я его каждый день должен праздновать. Нет, у них был один день, когда они это делали, когда они вспоминали о своей зависимости от Бога. Вот их Бог вел, они исключительно в Божьих руках находились.
Они просто
жили, как люди. Все остальное время они могли забывать об этом. И евреи часто об этом забывали. Материальное благополучие ставили намного выше, чем то, что делает Бог. А в нашей-то жизни, друзья, вот смотрите, этот праздник, он говорит нам о том, что вообще нужно помнить, что жизнь наша, она не от изобилия имения нашего зависит, а от Божьей руки, которая попечение о нас несет. И вот такой праздник можно каждый день праздновать, вспоминать о том, что, Господи, ну действительно ведь я, ну кто я? Кто я, Господи? Да, у меня, может, что-то есть, там машина какая-то едет еще. Так надолго ли это? А сломается, железо железом. А деньги, сегодня они есть, завтра их нет. А то, что от Бога, оно никогда не перестанет. И вот эта Божья рука, она всегда будет над тобою. Вот этот праздник, он напоминает нам об этом. И это тоже принцип, который в жизни своей можно применить. Так что этот текст имеет к нам отношение. Садись.
Ладно.
4.
А можно добавить?
Да, конечно. Я просто, друзья, время, у меня оно уже вышло вообще.
На следующее общение.
Оно у меня уже вышло. Пожалуйста, ваша группа сейчас, Павел, да? Ты делегат. Братья, ничего, да? Ой, давай потом. Читай, там лучше прочитать.
Иакова, 4 глава, 14 до конца. Вы, которые не знаете, что случится завтра, и что такое жизнь ваша, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Мы видели такой принцип вечный. Творение зависит от Творца. И как вывод, вот такая зависимость от Бога, она нас предохраняет или оберегает от зла.
Хороший, он вообще общий такой принцип, да? Но вот там же чуть-чуть конкретнее вопросы затрагивались. А в каких вопросах человек зависит от Бога? А в каких вопросах у него искушение возникает забывать о зависимости от Бога?
В данном тексте именно конкретно складывалась человеческая жизнь. То есть человек начинает...
Нет, жизнь это... Ну, конечно, человеческая жизнь.
Но человеческая жизнь именно как...
В какой сфере? В бизнесе?
Распоряжение, как бы жизнь, как какая-то, ну,
как вещи начинают.
Вот планы, распоряжение да. жизнью. Иаков-то в чем их облегчает? Вы говорите, что пойдем туда, в тот город, торговать будем, там у нас все схвачено везде, у нас все будет здорово, будет красота, будут деньги, будут, будет все остальное. Вот. И вот он им говорит, вы как думаете вообще, вы как мыслите? Что ваша жизнь, да? От кого это все зависит? От кого? Вот, значит, принцип какой? Давай поближе его вот именно к этой сфере жизни. К планам. В материальной сфере особенно. А там вот Иван хочет...
План нужно строить с учетом Божьего мнения.
С учетом Божьего?
Мнения.
Мнения. С Божьей волей. У Бога не мнение. Это мнение у нас у людей могут быть разные там. А у Бога воля есть. Он вот так говорит, это его. Это не просто взгляды на жизнь. Это воля его. Так, ну хорошо, можно так, да? Я так себе записал, кто-нибудь может отметить себе. Планы человека в материальной сфере должны быть согласованы с Божьими замыслами. Ну или с Божьей волей, еще конкретнее. Вот этот принцип, он уже касается нашей жизни теперь. Там он богачам говорил, и можно сказать, ну, вот это, наверное, только к тем, у кого бизнес большой там какой-нибудь, планы строить. Да нет. Иаков, он же касался всех областей нашей жизни, материальной жизни. Он вечный принцип высказывал, и принцип, который касается разных сторон жизни нашей. Применить его можно, и применить его можно будет везде. Господь, или, ну, давайте так лучше, значит, противление человека Богу, простите, я не туда смотрю. Планы человека в материальной сфере должны быть согласованы с Божьими замыслами. Хорошо. Еще раз отмечу этот момент, который мы с вами увидели. Принципы Священного Писания, они выше буквы. Мы не букву призваны исполнять, а видеть принципы. И эти принципы, они объемлют разные стороны нашей жизни. Вот когда фарисеи, они попытались только букву исполнить, это их привело только к разочарованию в жизни. Пытались только букву исполнить. Они старательно это делали, я могу их понять в этом. Ну, представьте себе, ну правда, ну вот если идет речь о субботе, ну должен же я как-то все-таки конкретизировать и понять, а что я в субботу могу делать, а чего нет. И естественно, фарисеи, они и стали, ну, прописывать, что можно в субботу делать, а что нельзя делать в субботу. А осла можно достать из ямы? Нет, можно было. А? А корову? У меня вопрос возникает, а корову? А бегемота? Не, ну правда, а размеры-то? А пройти сколько можно в субботу? Ну не написано в Библии, сколько в субботу можно пройти. Они решили, давайте определим, вот субботний путь, там километр с чем-то. Вот пускай это будет субботний путь. Теперь логичный вопрос, откуда считать? И где заканчивать расчеты? Как считать? Они говорят тогда, мудрые фарисеи говорят, от дверей до дверей. Вот если это меньше субботнего пути, все нормально, ты ничего не нарушил. И хитрые. И хитрые исполнители закона, они тут же начинают это, ну как, подальше же хочется пройти. А как сделать? Можно в гости кому-то зайти по пути. А если далеко, в другой город хочется перейти в субботу? Ну, прямо вот, ну, не в жизнь, прямо надо идти и все. Что делать? Да все просто, на расстоянии субботнего пути поставьте двери, ворота поставьте. Прошли, счетчик сбросился, иди дальше, снова субботний путь. Вот тогда, когда пытаются просто букву увидеть и букву пытаться исполнить, обязательно найдутся хитрые люди, которые найдут пути, чтобы обойти эту заповедь. Обязательно найдут возможность эту букву обойти. С принципом труднее. Принцип, он многие стороны жизни нашей охватывает. Он говорит о том, как вообще Бог вообще в принципе смотрит на то или иное, большое какое-то явление нашей жизни. И Библия об этом говорит. Вадик, тебе домашнее задание. Дома спрошу. Пожалуйста, найди в Библии принцип, который говорит об электронных сигаретах. Вот найди, пожалуйста. Найди. Потом поговорим, пообщаемся об этом. Остальным тоже только не спрошу. Хорошо, друзья. Принципы выше буквы. Вот вам восклицательный знак еще к этому. К этому восклицательный знак. И позвольте чуть-чуть закончить теперь, потому что у нас еще немножко осталось. Совсем, совсем немного, в общем-то, осталось. Искать и исполнять – это не менее важно, чем понимать. Понимать – это уровень логики. Искать и исполнять – это какой уровень? Не физика. Искать и исполнять – это уровень действия воли, да? Это уровень воли. К этому желание должно у человека появиться. А вот когда хочется, когда ищешь этих заповедей, когда понял и стараешься в жизни исполнить, в каком случае? А вот как раз вторая часть стиха нам на этот вопрос поможет ответить. Что помогает нам желать, исполнять и искать Божьих повелений? Переводим вторую часть стиха. «Когда ты расширишь сердце мое», написано. Попробуйте другими словами сказать. Расположение, да? Вот когда расположение появляется, я бы так сказал, когда сердце к этому расположено, чего-то здесь не хватает. Сейчас мне сделает замечание Даник. Когда сердце к этому расположено, ну, жить по заповедям Божьим легко, когда сердце к этому расположено. К тому, чтобы жить по Божьим заповедям. Кто располагать сердце должен? Даник, почему до сих пор этот вопрос не задал? Я на тебя рассчитывал. А у тебя другой еще возник. Подожди. Кто должен располагать сердце? По тексту. По тексту. Когда ты расширишь сердце мое. То есть Бог расширит сердце. Буду жить по Божьим заповедям. Так? А как он это делает? Вообще вы согласны, что он это делает? А? Нет, рождение свыше, оно же уже приходит после того, как человек принимает, а он же располагает и человека невозрожденного каким-то добрым движением, к добрым действиям. Вот действительно, Господь, он в жизни нашей, он в жизни нашей совершает то, чего мы не можем сделать. Он дает рождение свыше. Он изменяет всю нашу внутреннюю сущность, внутреннюю природу. Мы видим, что у нас много остается старого, но мы теперь имеем силы этому противостоять. Это делает Бог со своей стороны. И кроме этого, здесь, в этом стихе написано, что Он еще и сердце расширяет, Он желание дает, посылает. Каким образом? Что-то мы не сможем объяснить, это где-то внутри происходит в нашем сердце. Как Он это желание возгревает в нас? Ну что-то мы прямо видим. Он бывает нас проводит такими путями, на которых открывает нам, что, ну, что Божьи заповеди, это вот то, что слева мы там написали. Хорошо, это прекрасно, жить по Божьим заповедям, это радость, это утешение, это, ну, это избавление от серьезных проблем, которые человек на себя навлекает жизнью грешной. Он нам это доказывает в нашей жизни. Он бывает через трудности для этого проводит нас. Он показывает нам, насколько это хорошо. И делает еще то неуловимое внутри, в сердце нашем, что мы даже объяснить не можем. Это желание появляется. Вот вы сегодня здесь, друзья, я с полной уверенностью заявляю, что вот то, что вы сегодня здесь находитесь, это вот то действие Божие, которое Он производит к тому, чтобы расположить наше сердце, расширить наше сердце, к тому, чтобы нам идти по пути Божьих заповедей. Я знаю, что кто-то из вас, я не знаю, какой процент, не берусь мерить, кто-то из вас приехал сюда, ну, просто пообщаться. Ну, правда или нет? Ну, правильно. Правильно. Но, друзья, вот если бы только это было в вашем сердце, то вы бы, может, нашли другую возможность для того, чтобы просто пообщаться. Нашли бы. Но вот где-то там внутри трудится Бог. И где-то там внутри Он влечет вас на эти добрые пути Божьи. Если кто-то скажет, нет, я живу как хочу, да нет. Господь где-то внутри труд этот совершает. Обратите на это внимание. Это Его действие. Это Он сердце расширяет. Это Он сердце делает, в сердце производит расположение к Божьим заповедям. И тогда, когда сердце расширено, действительно легко будет идти по пути Божьих повелений. Я буду их понимать, я буду их искать, я буду их стараться в жизни своей исполнить. И исполнить не букву закона, а исполнить то, что приятно Богу моему в принципе. Исполнить то, что действительно дает мне настоящую добрую жизнь. Исполнить те планы, намерения Божьи, которые единственно являются благими и добрыми для меня. Господь это о нас предусмотрел. И поэтому, друзья дорогие, вот путь человека или положение человека на пути Божьих заповедей. И пусть Господь нам поможет, чтобы наше сердце было таким же. Вот как вода течет, так, чтобы и мне было приятно и хорошо исполнять то, что приятно и угодно Богу. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.